Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И в прошлый раз мы прошли несколько стихов первых из 4 главы. Она короткая, сегодня мы закончим и приступим к главе 5. Так, начнем с 8 стиха. И вот имена их, кто, о ком речь идет. Давайте вспомним. Мы говорили о 12 представителях, которые были назначены Шломо в каждом колене, для того, чтобы они обеспечивали поставку продуктов, поставку провизии для двора. Как мы уже говорили, еда нужна была не только для самого Шломо и для его окружения, а главным образом для того, чтобы кормить тех, кто учился. А их было около 60 тысяч человек. Это вот такой был сеть Батэ Мидрашот, где преподавалась Тора для евреев и разные мудрости для тех, кто хотел приехать со всего мира и почерпнуть для своей страны какую-то мудрость, которую он считал нужным. И вот Шломо он как бы обложил этим налогом 12 колен, и каждая из колен поставляла ему еду. Также мы говорили о том, что Шломо на самом деле пытался достичь совершенства, и он надеялся через еду от какого-то одного колена хотя бы раз в месяц, хотя бы месяц в году, повлиять на себя, на свое состояние, то есть проникнуться той землей, теми плодами, плодами того колена, чтобы немножечко впитать в себя, принять в себя сущность того колена. И таким образом быть не только иудеем, а ведь Шломо был из колена Иуды, как и Давид, его отец, а немножечко стать частично как-то впитать сущность и других колен. И таким образом быть универсальным царем, который понимает язык каждого или понимает менталитет, состояние душевное каждого своего подопечного из всего народа Израиля. И вот эти, 8 стих сказано здесь, и вот имена этих представителей. Сын Хура на горах Ефраимовых. Горы Ефраимовы – это колено Ефраима. Йосеф получил Шхем, как известно, это его столица. У него было два сына, которые удостоились чести быть коленами. Одно из объяснений, почему мы благословляем наших детей в субботу, чтобы ты стал таким, как Ефраим и Менаше. И почему выбраны именно эти колена, почему не наши праотцы, почему не любые другие из 12 сыновей Иакова, объясняет наше, одно из объяснений, разумеется, их очень много, звучит так. Мы вот видим, мы знаем, что одно из самых больших проклятий в нашей жизни – это понятие «ерида тадород», то есть опускание, спускание, скатывание поколений. Мы знаем, что предыдущие раввины или мудрецы Торы, которые жили в предыдущих поколениях, они знают больше, чем наши современные мудрецы. И несмотря на то, что мы знаем, что есть толкование наших мудрецов, знаменитая дроша из речи пророка Шмуэля, когда он уходил, сдавал свои полномочия лидера народа Израиля и отходил в сторону, уступая это место теперь царю Шаулю, он выступал с такой прощальной речью к народу, обращаясь к народу Израиля. И вот там вот он говорит, приводит врагов народа Израиля и рассказывает о том, напоминает евреям, что Всевышний всегда спасал народ Израиля от всех этих негодяев, которые пытались лишить свободы и даже часто жизни народ Израиля. Также он приводит лидеров, не всех. Мы знаем, что есть 12 колен, и в трактате Балакама задаются вопросом наши мудрецы, а кто пытается составить список тех лидеров от каждого колена, которые руководили страной, и есть проблемы, есть несколько колен не находят для них лидера. Но такая традиция, она говорит, она звучит так, что от каждого колена всегда был какой-то лидер. Всевышний сделал так, чтобы у каждого был, каждый мог гордиться, чтобы вот от нашего колена был представитель хоть как один раз в истории. Тоже касается и мудрецов. Земель. По землям подобное же идет распределение. Есть от каждого колена какой-то представитель, который обеспечивает двор и приближенных, и всех учеников царя Шломо. И давайте посмотрим, как это все распределяется между ними. Итак, мы сказали Хур на горах Ефраимовых. Ефраим – это одно из колен, начиная от Иерусалима на север и вплоть до Шхема. После Шхема идет уже колено Менаше. И вот эти два сына Йосефа, они стали коленами, и это благословение, когда мы, получается, вместо того, чтобы спуститься, мы продолжаем уровень наших предыдущих поколений. Они племянники своих дядей, своих колен, сыновей Якова, но они удостоились той же чести быть на том же уровне. Также мы знаем, что половина колена Ефраима, Менаше, извините, оказалась в Иордании. Там тоже был свой представитель, который руководил этой областью, о нем попозже. И стих 9. Сын Декера. И вот сын Хура в горах Ефраимах, сын Декера в Макаце и в Шалабиме. Все прекрасно знают поселение Шалабим. Оно особенно прославилось в годы войны за независимость в 1948 году. Война за независимость началась с провозглашением государства, и там была приграничная зона. Она и по сегодняшний день такова, но на самом деле мы сегодня контролируем арабские территории, еврейские территории, на которых временно проживают арабы. Поэтому, в общем-то, это сегодня считается центром страны. Где это? Шалабим – поселение возле Латруна. Если вы едете по центральной трассе номер 1 из Тель-Авива или от Бен-Гуриона в от аэропорта в Иерусалим, вы обязательно, когда заканчивается равнина и начинается подъем в горы, там есть знаменитый перевал, тоже знаменитый в основном своими боями, а сегодня военным музеем военной техники, Латрун. Так вот, если вы едете со стороны Иерусалима, спускаетесь, так удобней, как только вы выйдете из зоны гор, пройдите это вот почти ущелье, с правой стороны у вас будет на равнине, на небольшой возвышенности виднеться поселение Шалабим. Это не территории арабские, это изначально отданная ООН территория государству Израиля. Там живут сегодня религиозные сионисты. Там, по-моему, огромные, сколько лет я в Израиле, уже 20 лет, столько лет, 22, наверное, столько лет там огромные буквы в 5-метровой, наверное, Гацарофим, такая реклама, легко увидеть. И вот это место, оно, кому оно принадлежит? Принадлежит колену. Это сложный спорный вопрос, какому колену оно принадлежит, потому что здесь как бы не только центральная трасса Израиля проходит. Она здесь и идет, здесь перекресток и границ разных колен. С одной стороны, со стороны моря, со стороны запада, к нам сюда дотягивается границы колена Дана, одного из самого малочисленного колена и самой маленькой территории, но вот у нее доходят границы до этих мест. С другой стороны, со стороны востока, сюда тянется полоска, потому что карты современных мудрецов Торы, которые пытаются вычислить точные границы и даже очертания этих границ. Так вот, на тех религиозных картах, которые рисуют, колено Бениамина тянется буквально от Иордана, от северной точки Мертвого моря, где впадает река Иордан в Мертвое море. И она тянется такой полоской, словно ремень, вдоль северной границы Иерусалима. Мы знаем, что Храмовая гора принадлежала в большей степени колену Бен-Иегуды, весь Иерусалим. Но святая святых, самое важное место, стояло на территории Беньямина. Потом колено Беньямина продолжается ровной полоской на запад протягиваться, вплоть до гор Модииновских, Модииновых. Там, где находится и город Бейт-Шемеш, там, где находится в этой области, находится современный Модиин-Элит, просто город Модиин. И вот здесь вот как раз сталкиваются эти границы колена Дана, колена Беньямина и колена Иуды, потому что мы знаем, что Бейт-Шемеш, он точно принадлежал колену Иуды. И тут разбирают наши мудрецы по-разному, кто утверждает, что Дат Софрим, Рав Рабинович, он утверждает, что это города, которые находились в районе недалеко от Иерусалима. Ну, сегодня. Я не понимаю, почему. Окрестности Иерусалима, тут, весь Израиль, тут окрестности Иерусалима, 2 часа на север, 2 часа на юг, и ты уже упираешься в границы или Ливана, или Египта. Но так он говорит, и Шалабим и Эйлон, колено Дана, отдает он это поселение колену Дана. На основании, разумеется, источников есть стих в книге Йошуа, там, где как раз границами занимается Танах, и сказано Шалабим и Айалон и Йитла. Все эти места находятся во владениях колена Дана. Твот Арец, другая книга, которая также занимается вопросом разделения Святой Земли, говорит, что это недалеко от... Это не Бейт-Шемеш. Если мы скажем, что это Бейт-Шемеш, так нам нужно будет его отдать колену Иуды. Он говорит, что это город Шемеш. А город Шемеш известен во владениях Дана. Ну, достаточно, я думаю, можно идти дальше. Единственное, что можно добавить о самом имени этого человека, сын Декера. Декер – это колышек. Обычно Декер используется в Мишнайот. Мы встречаем это слово впервые, когда забивал для того, чтобы растянуть шатер, укрепить его, или палатку, забивается колышек, натягивается веревка к нему. Также декер упоминается как необходимое средство в походах, потому что, когда евреи идут в поход, сказано о том, что в Емаханеха Акадош, твой стан должен быть чист, свят. Что означает слово «свят»? В том числе, чтобы там не было на его территории испражнений. А как от них нужно избавляться? Нужно отвести этому место. И у каждого солдата, например, если это военный поход, должна быть на современный лад саперская лопата. Именно по тем временам, поскольку все это было оружие металлическое, не так было распространено. Сталь вообще, мы знаем, где-то там ее постоянное массовое производство, по-моему, в 18 веке только началось, когда придумали асбестовые трубы вдувать мехами кислород или воздух, чтобы он из чугуна, хрупкого металла, вырываясь этими струями воздуха, выбивал оттуда углерод, который делал его хрупким, и тогда получалась уже сталь. До этого сталь ковалась очень тяжелым способом, и ее в основном использовали только для оси, для колесниц. Оружие было бронзовое, как известно, доспехи, мед, бронза. И поэтому в тех условиях невозможно было обеспечить каждого солдата саперской лопаткой. Поэтому нужен был просто колышек, брался острый колышек, и человек мог выкопать себе яму и, понятно, справить туда большую или малую нужду. Главным образом, главная проблема с большой нуждой, да, и прикрыть это потом, чтобы стан остался чистым, потому что если мы коснемся очень кратко алахот этих, то запах в 4 локтях имеет проблему для нас, мы не можем молиться. Но если даже нет запаха, но мы видим вот эти экскременты чьи-то, то они делают нам тоже проблему. Мы должны и не видеть даже глазами. В общем, это понятие декера. Так, почему... Как связывают это имя с колышком? Кстати, и подводная лодка израильская, погибшая в своем первом боевом походе, даже это не боевой поход, а ее просто купили у англичан, и экипаж новый перегонял ее. Они дошли до Кипра, и с Кипра вышли, но в Хайфу не пришли. Погибло много людей, весь экипаж, с журналистами, с учеными, с многими светскими людьми, которые были приготовили себя к торжественной церемонии и встрече в Хайфском порту. Тоже он назывался декер, словно колышек, который разрезает воды и пронзает воды и мчится домой. Человек этот, декер, он уничтожал из колена Дана, уничтожал Зоама, уничтожал идолов, уничтожал какие-то источники тумы, нечистоты, и словно колышком, когда его можно использовать, наверное, так получается, его использовали также для того, чтобы очищать землю, например, использовать его как рычаг для того, чтобы убрать камень с поля. тогда земля становится более плодородной, более пригодной для обработки, для взращивания на ней различных культур. Также, наверное, этим колышкам удобно было подрубать какие-то сорняки. И вот в память о том, или в честь, или часто мы знаем, что названия даются, имена эти, как бы они дают нам, это словно пророчество. Они сначала человека так называют, а потом это частично участвует в его, в создании его пути, его судьбы. И вот как бы это имя, возможно, его называют после смерти, так назвали, как Ур-Каздим, где был Авраам, он же не назывался так, огненной печью. А это в наших источниках он называется так после того, как Авраам там прошел это свое знаменательное испытание. Вот такой хороший человек был Декер, почему именно в Дании? Ну, в Дании был Песель Миха, мы же знаем это. Была очень большая проблема, которая существовала вплоть до окончания первого храма. И даже я видел источник, который говорит, что Песель Миха был настолько популярен среди евреев, что он ушел в изгнание вместе с изгнанниками, в вавилонское изгнание, и уже после этого теряются его следы. Но что примечательно и огорчительно, Песель этот был настолько, этот истукан Михи настолько был живучий, что он просуществовал параллельно весь первый период первого храма. И до этого, разумеется. То есть весь храм даже, когда там приносили жертвы и были воскурения, говорится, что дым воскурений из капища истукана Михи, он перемешивался, поднимался в небеса и перемешивался с дымом воскурения в храме. Вопрос, почему, откуда такая живучесть у него была, почему его не уничтожили, почему не смогли с ним справиться. Говоря вкратце, что это не наша основная тема, это тема для книги судей. Знаете, чему они служили? Всевышнему. Лешем Шамаем. Исключительно. Это не было авода зара, это не было идолопоклонство, да, большой хидуш, но так объясняют наши комментаторы. Кстати, и идола золотого, золотого тельца, тоже его евреи сделали, евреи или эр эврав, сделали не для того, чтобы служить ему, а использовать его как проводника или как того посредника между ними и Всевышним, некую замену самому Моше. Так говорит Урахайм Экадош, так многие комментаторы говорят, что это вообще не было авода зара. Но почему такое строгое наказание, скажем, из-за Песель Миха, у него есть проблемы с ним и Золотого Тельца? Потому что Всевышний это не просил делать. У тебя есть свои идеи, как приносить, как служить Всевышнему. Но есть, у нас есть какой-то устав, есть Тора, есть устная Тора, и в соответствии с этим нужно поступать. И все остальное, оно даже если делается во имя небес, это все очень чревато последствиями. Итак, сын Декера в Макаце, слово Макац тоже, город Макац, слово Коц, колючки, мукцы, выделенный, противный. В общем, в Шалавиме Бейт Шемеши, Элон Бейт Ханана, сын Хеседа в Аруботе, ему же принадлежала Сохо и вся земля Хейфера. Что, куда это относится? Сын Хеседа, Звулун, возле Кинерета, то есть получается, мне почему-то всегда казалось, что колено Звулуна имело территорию Хайфского залива. Гора Кармель, все вот эти краёты известные, Кириат Моцкин, Кириат Оно, Кириат, нет, Кириат Оно это возле Тель-Авива, Кириат Ата. И дальше до Нагарии, Ако, конечно, эти места принадлежали колену Звулуна, а они известны, известно, что они были единственными мореплавателями народа Израиля, торговцы по морю и... Оказывается, что вот у них до Кинерета тянулась почти вся долина Изреэльская от горы Кармель и вплоть до озера Кинерета. Она принадлежала колену Звулуна. И оттуда поставлялись плоды для Шломо. Да, вот еще интересный момент, который я в процессе подготовки к уроку увидел. Говорят комментаторы, что Шломо, его мудрость заключалась также в том, что он знал, что плоды, вот у каждого плода есть свое время, свой сезон, когда он созревает и когда его потом можно собирать и подавать на стол. Есть у нас сегодня тепличные хозяйства, которые могут позволить нам сделать круглый год выращивать клубнику, еще что-то, создавать нормальный температурный режим, подходящий к этой культуре, и таким образом круглый год поставлять на наши столы, на наши рынки вот эти плоды. как в той шутке, когда спросил один уроженец Советского Союза европейца, когда у вас самое раннее время бывает малина или клубника, он сказал, в 6 утра. То есть, кто-то имел в каком сезоне, да, как весной. Так вот, Шломо знал, это не, на самом деле получается, что не совсем смешно. Шломо, он знал, что каждый плод, вот когда его время созревания, как Всевышний создал ему какое-то его время, вот тогда он и хорош к столу. И что если ты даже искусственно возьмешь его семена и взрастишь, и получишь плод зимой, пользы от него уже той не будет, или вообще не будет, а может быть даже и вред будет от него, в отличие от того, если ты подашь этот плод для еды на стол в его время, которое уготовил ему Всевышний. Вот. Так вот поэтому он, Шломо, знал, также и по времени он установил вот, каждому колену поставлять ему плоды, которые созревают вот, какое-то время именно в этих местах. Дальше. 13 стих. Сын Гевера в Рамот Гилатском. Ну, это уже все знают. Гилат – это за Иордания. Ему принадлежали селения Яира, сына Менаше, что в Гиладе. Ему принадлежала область Аргов, известная фамилия сегодня в Израиле распространенная, что в Башане. Также и Башан находится там. По-моему, это где-то голландские высоты современные. И 60 больших городов с крепостными стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Идо, в Маханаиме. Также и Маханаим – это за Иордания. В Иордании у нас находилось 2,5 колена. Бней Гад, Бней Рувен и половина колена Менаше. Ахимаац, стих 15, в земле Нафтали. Он также взял Басмат, дочь Шломо, в жены. Баана, сын Хушая, в земле Ашейра и в Беалоте. Йеушафат, сын Паруха, в земле Иссахара. Тут уже не поспоришь, нет места для комментаторов, для того, чтобы скрестить их мечи духовные. Сын Паруха, он был большой мудрец. Ну, все тут, разумеется, были не просто хорошими менеджерами, а прежде всего духовными лидерами и знатоками Торы. Говорят, что он выдавал такие хидушим, что такие хидушей, изыскания в области Торы, что они как словно птицы порхали в воздухе. Поэтому имя такое Парух. А, кстати, лифрох на иврите – это расцветать. Урва Парах, Парах также убежал, говорят. Проснулся и встрепенулся, да, и выпорхнул. Смотрите, так это же русский, наверное, в русский язык пришло даже. Я даже автоматически, не подозревая, сказал на русском языке слово, которое имеет отношение к имени этого еврея знаменитого в земле Иссахара. Ну, а то, что колено Иссахара ставилось своими мудрецами, мы это все хорошо знаем. Неспроста говорят наши комментаторы, что Парух этот был из колена Иссахара, и он выдавал особые хидушим, потому что колено Иссахара, они были и по маме, и по отцу братьями. Отец у них был у всех Яков один, но они происходили от Леи. И Звулун, как известно, будучи торговцем, он взял на себя бремя обеспечивать полностью колено Иссахара, чтобы те не работали, а исключительно изучали Тору. И так и называют это «Эскем Иссахар в Звулун», когда Звулуну также доставались на небесах духовные дивиденды от учебы, которая происходила в Батей-Мидрашот на территории колена Иссахара. И результат был налицо. Это известно. Почему сегодня есть движение Литаид, страна очень маленькая, Литва, чем она прославилась? Потому что там вот наши мудрецы развили, они культивировали настолько вот это вот изучение Торы, что именно ешивы, которые были там 150-200 лет назад, начали свое развитие. Само первое понятие ешивы как таковой вместе с общежитием и с едой, трехразовым питанием в день, это также было создано в Литве. Рав Хаим Воложин создал первую ешиву. И вот в зависимости от культивации, так и в вкладывание в какую-то идею, кто-то в танцы, кто-то в музыку, кто-то в алахот. Да? Очень много сегодня в Израиле венгерских евреев, унгарим так называемые, да, которые являются лидерами среди пуским, знатоков алахи. Это тоже интересная тема для обсуждения, только не сейчас. Ну, в общем, вот как и там колено Иссахара вкладывало все свои силы в Тору. И что я хотел сказать, к чему-то все длинный спич. Известно, что большинство мудрецов Торы, которые заседали в Сангедринах всех времен на протяжении всей истории еврейского народа, пока был Сангедрин до разрушения второго храма, всегда были, ну, во втором храме уже там, я не знаю, если были, это, мы в книге Эзры разбирали, и Нехемия это подробное. Мы знаем, что вернулись все, но я не думаю, что кроме колена Иуды и Бениамина было четко можно было выделить каких-то потомков других колен. Разумеется, Леви и Коины. А, скажем так, до разрушения первого храма, это уж точно, абсолютное большинство в процентном отношении всех мудрецов, которые заседали в Сангедринах, всех созывов, всегда были из колена Иссахара. «Бней бина емей шмона, каву ширу ренаним» – знаменитый гимн, который мы все поем в Хануку. «Бней бина» – кто такие сыновья, потомки мудрости? Это, говорят, колено Иссахара, которое тогда полностью, почти 100% был состав из Сангедрина, который установил нам на века заповедь и выполнение зажигания ханукальных свечей. Шими сен эй, сын Эйли в земле Беньямина. Вот Беньямин тоже отличается от других братьев тем, что он обладает особой духовностью. На территории колена Беньямина находились все святая святых в нашей истории. Не совсем все. Три святилища, три Мишкан в Шило, постоянный, который простоял 390 лет, первый храм 410 и второй храм 420, во всех этих местах, в двух ле-маасе местах, святая святых находилась на территории колена Беньямина. Спросите вы, ну ты же только что нам рассказал, что не совсем несколько минут назад, что колено Беньямина протягивалось полоской от, полоской с ровной полосой горизонтальной от востока на запад, до центра страны, не доходя до моря Средиземного. А Шило находится на территории Эфраима, вообще в Самарии. Так вот есть мидраш, который говорит, что рецуа йоцет, полоска рецуа, это может быть стежка, дорожка, это основное использование этого слова, как ремень, ремешок, полоска выходит из колено Беньямина и доходит до Шило. То есть как-то так получилось, что по жребию была выделена территория Беньямина вот таким образом. Обычно территория, не, там не было каких-то резких выходов, резких каких-то рельефных выделений, выпадов. Границы шли какие-то полуокруглые. Есть мнение, что вообще по ровными линиями делилось все, но по меридианам как бы. Но вот у колена Беньямина было такое специфическое такое владение небольшое, такой анклав, даже не анклав, анклав это обычно что-то погруженное, окруженное враждебной территорией, да, или чуждой. Здесь же полностью у него была подпитка или связь вместе с его коленом, и о, святая святых в Шило, там Ковчег Завета стоял на территории колена Беньямина, ну и святая святых в храме, это мы уже сегодня упоминали. Также находилась на территории Беньямина. И это не просто так. Ну, во-первых, Беньямин не участвовал в продаже Йосефа. Это уже добавляет очень многое для большие заслуги, потому что это наказание растягивается до конца всех, до конца времен будет нас преследовать. Сыновья Рахели, и Йосеф, и Беньямин были принадлежат к позиции или к сущности, которая называется Рахелью. Она противостоит Иуде, который является лидером колен всех остальных, главным образом от Леи, хотя он был четвертым сыном по счету, тем не менее он считается лидером. И, как говорит Рав Ицхак Гутнер Пахад Ицхак, он объясняет, что это две позиции, которые не совсем справляются друг с другом, ладят друг с другом в этом мире. Йосеф, как объясняет, например, в Пинкус Зихрон Левраха, это пример абсолютного праведника, абсолютного цадика. К этому нужно стремиться. Это идеальная форма, это абсолютный идеал. Но если ты живешь по этой системе, у тебя возникают определенные проблемы. Какие? Одна проблема. Одна проблема, но она считается критической. Если ты отступаешь немного, даже немного от своего верного, от правильного пути, оступаешься, совершаешь грех, все, это считается полным фиаско. Йосеф должен был быть продолжателем дел своего отца. Братья не просто так выступали против него. Братья не просто так подозревали. Они опасались, что они могут остаться на задворках всей истории. И был пример. Ишмаэль и Ицхак был только один избран продолжателем дела своего отца Авраама. И Ишмаэль не просто стал каким-то дополнительным помощником ему, мишне, второстепенным, но он остался вне святости вообще. Он остался оппонентом, как мы по сегодняшний день. Оппонент не такой страшный, как Исав, как порождение всего западного мира, западной цивилизации. Но это наш оппонент, это враг фактически. Дальше, следующий этап. Вновь Яаков и Эйсав. Эйсав остается извне святости, вне святости, и Яаков продолжатель дел. И братья понимали, что и возможен и следующий этап такого отбора святости. И поэтому, когда Йосеф совершил ошибки, рассказав им свои сны, они поняли, что тут нужно что-то делать, что нужно что-то решать. А то, что Йосеф должен был, планировалось изначально или в идеальной форме, Йосеф должен был стать потомком, наследником всех своих идей и носителем идей своих наших праотцов, это учат из недельной главы Шмот, где... Нет. Ну, там, где говорится, где это Ваехи, наверное, или Ваейши, «Эле толдот Яаков». «Вот порождение Яакова». И следующий стих начинается Йосеф. Йосеф жил, был пастухом и так далее. Но наши мудрецы толкуют, почему это Раши говорит. Я не рассказываю никакую кабалу, никакую-то мистику. Да? Это Раши объясняет, приводит этими. Вот порождение Яакова, Йосеф. Йосеф это продолжатель Яакова. И он должен был породить, он должен был привести в мир 12 колен. Но поскольку он, как мы сказали, находится на позиции абсолютного праведника, это его счета, это его сущность, которую он приобрел от своей матери Рахели. Здесь есть опасение, что ты можешь любой шаг влево, шаг вправо, он сводит на нет всю твою сущность, все твои старания. Ведь несмотря на то, что наши мудрецы говорят, что в испытании с женой Потифара Йосеф вышел из него не просто с честью, а он вышел с великими приобретениями, он смог лигдор, он смог создать духовную преграду или наградить народ Израиля, себя и потом передать это всему народу Израилю, великую силу, которая нас спасает от ассимиляции. Да, разумеется, есть какой-то процент, и сегодня, к сожалению, это десятки процентов, которые превышают ту часть, которая живет праведно и не смешивается с народами мира. Но вот то, что у нас есть, то, что у нас сегодня осталось, и то, что продолжает называться народом Израиля и не ассимилируется, это все в том числе в заслугу Йосефа, который наградил народ Израиля, выйдя из этого испытания с честью, вот этой вот силой противостояния ассимиляции, смешивания с нееврейками. Так скажем, скажете вы, это великая победа, безусловно, но для Иосифа это была великая фиаско. Так это вот бывает в жизни, к сожалению. Медаль имеет две стороны или монета. Какая была проблема? Йосеф потерял право привести в этот мир 12 колен. Там кое-что произошло, и даже неудобно говорить об этом. Да, и все, что он смог сохранить, это было два колена, он их получил. Помните, мы говорили о Менаше и Ефраиме сегодня. Они стали коленами, не просто так, потому что это вот тот остаток от той идеи первоначальной, которая была задумана в этом мире. И поэтому, в чем была его вина? А была вина в том, что он сам привел на себя эту проблему. он и прихорашивался, он вел себя очень, следил за собой, сказано там, крутил локоны и привлек внимание этой женщины. Да, он вырвался из ее рук, вырвался из ее, смог выйти из этого испытания с честью, но был побочный эффект, который привел к очень непростым к перекраиванию истории, к изменению истории. И теперь колено Израиля, в том числе и от Леи. Отголоски этого проекта, скажем так, назовем его так, то, что вот изначально было задумано иначе, что Беньямин родил 10 человек, 10 сыновей. Всех он назвал в честь Йосефа. Тоже Раша это все приводит. Белла, потому что Нивла был проглочен, мой брат, среди народов, был поглощен народами мира и так далее. Каждое имя то исключительно в честь и в память о Йосефе, или передающий какую-то его сущность. И вот эти вот 10 как раз сыновей или семейств, кланов семейных, которые создал Беньямин, они восполняют как бы вот ту идею Йосефа, как последователя праотцов. И есть один стих, кажется, в Деврей Ямим, в Танахе, где семейство Беньямина называется Шивтей Беньямин, колено Беньямина. Как это так, колено? Сам Беньямин — это колено. Нет, колено Беньямина. Не семейство, а именно Мишпахот Беньямина. И вот это все, это отголоски того проекта, но Всевышний решил иначе, и сегодня наша жизнь вот идет в соответствии с другим течением. Теперь говорит рав Ицхак Гутнер в его труде знаменитом «Пахат Ицхак», что однажды в истории две позиции Леи и Рахели и ее потомков, Йосеф и Иуда, они сошлись вместе, они работали синхронно. Это было благодаря Йосефу. Да, мы не сказали, что такое Иуда. Иуда – это еврей, который может согрешить, может оступиться. Но это не конец, это не означает конец пути. Есть понятие чувы, раскаяние, сказал Иуда, родоначальник колена Иуды, цаткамимени, она более праведна, чем я, когда он понял, что он тут тоже имеет отношение к этому проступку, вроде бы, Тамар. Царь Давид сразу же признает свой грех с Батшевой. То есть это вот иудеи наделяют народ Израиля вот этим качеством. Признание своей вины. И эта система позволяет продолжать наш путь. Да, мы не идеальны, да, тяжело. Стремиться. Нужно стремиться, но не у всех получается быть идеальным человеком, но это не страшно. Даже если говорят, что у Ецера Ра, когда он пытается нас сбить с правильного пути, грех, сам факт греха, сам поступок человека, это малые его деньги, малый заработок. Самое главное, к чему он стремится и чем он хочет обогатиться, получить с нас, это вот ощущение, когда человек говорит: да, я ничтожество, я ни на что не годен, ни на что, с меня ничего не выйдет, да, и тогда нужно опустить руки. Тогда опускаются руки. Так вот это вот, к этому стремится, и это нельзя позволять ему сделать с нами. Нельзя владеть таким мыслям, овладевать нами. Поэтому Иуда действительно построил храм, иудей по имени Давид построил храм, построил на его территории, или уже так бы порождение этого царства, продолжение под его эгидой также строилось и колено, и второй храм. Царь Шауль был из колена Беньямина, и именно поэтому он преследовал Давида, не просто стремясь сохранить свой трон для своей династии, для своих потомков, а здесь были более возвышенные, более глубокие корни этой проблемы. Корни уходили очень глубоко, опять же, к тому корню противостояния Рахели и Леи, когда царь Шауль просто говорил: посмотри, Давид, ты же грешник, как ты, у тебя будет Батшева, и до этого он совершал грехи. Ты человек с грехом, как можно с грехами в руках, пусть и даже с чувой, после даже с раскаянием после этого, строить царство Всевышнего в этом мире? ты должен, мы сейчас занимаемся вопросом, какова будет династия, как она будет выглядеть, династия израильских праведных царей, от которой произойдут не только праведные цари, а и Машиах. Как можно такому человеку строить храм? И в чем-то он был прав, ведь храм был разрушен, и первый, и второй, он не был вечным. Но в это время ковалось духовное оружие народа Израиля. Особенно в эпоху второго храма происходит расцвет, распространение устной Торы. Только благодаря постановлениям Эзры и его бейздину, его суду, Аншей Кнесет Гдола, мужей Великого Собрания, только благодаря этим постановлениям сегодня мы существуем, сегодня народ Израиля остался. Все остальные группировки, начиная от самаритян, которые были еще до второго храма, уже появились даже немножко раньше, чем евреи вернулись из Вавилонского изгнания, наши уроки по книге Эзры и Нехемии, и заканчивая различными байтусами, есеями, и караимами, и цдуким, все эти люди, которые не приняли постановление Эзры, они практически мгновенно, очень быстро, за короткий период исчезли с лица земли. А те, кто не исчезли, как караимы, остаются сегодня в мизерном представительстве в этом мире. И также и самаритяне, кутим, 700 человек живет их сегодня в Израиле. Для того, чтобы не выродиться, они даже вынуждены завозить женщин с Украины и с Турции. Так написано в статье в Википедии. Для того, чтобы делать им какой-то гиюр на свой лад и таким образом сохранять популяцию. Это вот противостояние, что касается противостояния Йосефа и Иуды. И говорит Рав Гутнер, что один раз в истории, благодаря Йосефу, именно благодаря Йосефу, евреи смогли объединиться и работать синхронно. Йосеф называется головой. Много стихов, подтверждающих это. Иуда называется сердцем. Сердце или гуф, все тело народа Израиля. Что соединяет Йосефа и Иуду? Что делает тело живым? Шея. Тело, сердце не может работать без мозга, без головы. Голова также, мы знаем, много сказок. Есть книга Александра Беляева и прочих, что были попытки оживить голову, но голова без сердца и без тела работать сегодня тоже не может. И единственное, что их соединило, это шея. Шея Бениамина. Бениамин считается шеей той, которая сидит. И вот Йосеф, когда он смог создать искусственно вот эту вот историю с похищением, с выкупом Бениамина, когда он призвал братьев к покаянию, к раскаянию, простите, да, и к признанию грехов своих, и к признанию то, что и позиция Йосефа, позиция Рахеля, она также имеет право быть в этом мире, именно тогда и произошло вот это объединение. Один раз в истории, он говорит так. То есть получается, что после этого все объединение народа Израиля, и к этой идиллии мы должны стремиться. Но пока что каждый работает по-своему. И Бениамин, такой у меня был экскурс, очень большой, получилось так. Захотелось мне это выдать вам. Где у нас наш Бениамин? Йошафат сын Паруха, Шими сын Эйлы в земле Бениамина. Так вот, этот Шими, он был настолько великим мудрецом, в заслугу именно своей позиции духовной в этом мире, своих духовных корней от Рахели, что он указывал на... Мы знаем, что у нас есть очень много алахот, которые не всегда мы видим их в Торе. Есть 613 заповедей, но есть масса, весь Вавилонский Талмуд испещрен спорами наших мудрецов. И иногда возникает вопрос, а откуда они это? Хорошо, если у вас нет стиха подтверждающего, где вы в Торе это, откуда из Торы это произрастает. Так вот, он мог указать и сказать, вот Эле, это вот они, Эле. Так вот, его имя, оно, если его прочитать на иврите, оно так и пишется. Алеф, ламед, алеф, эле. Потому что здесь нам его перевели как Эйлы, Элла. А он был настолько мудр, что он мог указать, где в письменной Торе, из какого стиха произрастает какая-то алаха, какой-то закон, какой-то спор, причина для спора или его решение этого спора. Гевер сын Ури в земле Гилад, в земле Сихона, опять за Иордания. Это кто у нас там должен быть? Получается, колено Реувена. Еще мы ему не отдавали никакие земли. Царя Башанского. И был один правитель Азарьяу, который во всей стране Иуды и Израиля И был один правитель. Это речь идет об Азарьяу. Он в стихе не находится, но его правильно привели как контекст. Который во всей стране Иуда и Израиля многочисленные, как песок у моря, ели и пили и веселились. Что это за такое окончание странное? 4 главы ели и пили и веселились. Не эта цель, разумеется, нашей жизни, чтобы мы могли спокойно есть и пить, а это является индикатором, показателем того, что народ Израиля пребывал в благоденствии. Когда народ Израиля, теперь вот благодаря Шломо, который пытается стать немножко иудеем, ему не нужно пытаться, он сам иудей, он хочет стать немножко Беньямином посредством того, что он в том числе и через еду даже им подвергает себя влиянию вот той вот сущности того колена, немножко из сахаровца, немножко звулуновца, немножко бениаминовца и так далее, так это тоже получается приближение к некой идиллии. Разумеется, когда есть шалом между разными коленами, разными семьями внутри Израиля, есть шалом и общий, внешний, со всеми народами мира, и, соответственно, можно спокойно есть и пить, и не ожидать нападения, не ожидать, не бояться будущего, что будет завтра. И вот все это во времена Шломо, эта идиллия, она также, народ Израиля был приближен к этому нормальному состоянию, к которому мы должны все стремиться и которого должны желать. Спасибо за внимание. В следующий раз мы начинаем 5 главу о владениях царя Шломо, о его мудрости. Некоторые аспекты в понимании его мудрости, в чем он превосходил первого человека, в чем он превосходил Авраама, и почему нужно Авраама приводить как пример мудрости Йосефа, опять же, почему не другие колена. Ну, сегодня уже я немножко коснулся этого, потому что Йосеф и Беньямин – нечто такое, вот нечто более небесное, к чему нужно стремиться, но к чему нам пока что не дано в этой жизни стоять полностью на этой позиции. В общем, обо всем этом мы еще поговорить в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.